Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, ноябрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Денис говорит, дети стреляют, пешеходов убивают, мир сходит с ума. Про детей стреляющих слышал. Слышал и про, про то, как убивают пешеходов. Что-то, по-моему, в Мытищах, если я не ошибаюсь. Да? Четыре балла пробки в Москве на данный момент. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Новорезанка плохая, до Лыткаринской эстакады, пишет Витя Цой. Поговори про гаишников, продолжи тему. Я не знаю, что вы обсуждали, я не успел, потому что мне нужно было готовиться к программе, послушать, что вы обсуждали. Но пока я краем уха так вот что-то зацепил, какую-то информацию, успел понять, что у нас в Москве оказывается высокий уровень агрессии водителей в сравнении, например, с Японией. И что-то он там в процессе измеряется, и у нас 98, а у них 1%. И дальше новость была встык, что бизнесмен, торгующий кухонными ножами, за одну минуту зарезал пешехода в Мытищах. Ну, по крайней мере, так гласит заголовок «Комсомольской правды», так оно на самом деле и есть. Просто так получилось, что пешеход решил переходить дорогу на красный сигнал светофора, это не устроило водителя, у них случилась словесная перепалка, недолго водитель вышел из автомобиля, ударил пешехода, тот упал на землю, водитель уехал. Примерно так. Могу рассказывать в подробностях, смысла в этом особого не вижу. После того, как убитый уже упал, ну, я не знаю, он был мертв в этот момент или он еще умирал, там подъехала машина каршеринга и просто объехала тело и дальше поехала. Ну, это уж не знаю. Мог ли человек в каршеринге помочь, не мог он помочь, это большой вопрос. То есть сегодня как-то актуальна, как никогда, тема движения и тема взаимоотношений водителей на дороге. То есть, и вы вот сейчас едете ведь в своем автомобиле куда-то, например, на работу или с работы, тоже есть такие люди, которые сейчас с работы едут, и вы ну, чего-то, наверное, ожидаете или не ожидаете в разных ситуациях от других водителей, и, как показывает практика, может произойти очень странное. Например, 68-летний дядька по фамилии Чубак, почти как Чубака в «Звездных войнах». Чубак взял да зарезал 43-летнего другого дядьку ножом и уехал. Его поймали теперь, того, который резал. Чубака поймали. Чубака, наверное, надо правильно говорить. Но, тем не менее, слушайте, я, конечно, понимаю, что когда пешеход переходит на красный сигнал светофора, это неприятная ситуация, и тебе не хочется сесть в тюрьму за то, что ты собьешь пешехода. Но раз уж ты его не сбил, и он остался жив, совершенно не обязательно его резать. Ну, как по мне. И потом я сразу скажу вам, что мне непонятны люди с ножами. Просто непонятные люди с ножами. У этого был кухонный нож, он ими торговал, как я понял. Но это ладно. Я не понимаю, зачем возить с собой нож. Я не понимаю, зачем носить с собой нож. Я не понимаю, зачем вообще нужен нож с собой. То есть я понимаю, зачем нож нужен на кухне, нарезать хлеб, колбасу, еще что-нибудь. Но зачем возить с собой нож, я не понимаю. Почему? Потому что нож – это худшее оружие самообороны. Первое. Тебя могут просто отнять этот нож, и тебя же ему зарезать. Это первое. И второе. Если ты бьешь человека ножом, скорее всего, ты его убьешь. Если ты его убьешь, это превышение необходимой обороны. И ты сядешь в тюрьму. Какой смысл носить или возить с собой нож, если ты не собрался сесть в тюрьму или не собрался сделать так, чтобы тебя зарезали собственным ножом? Ответ очевиден. Никакого смысла. Но все еще есть люди, которые эти ножи с собой носят. У меня даже есть такие знакомые, которых я каждый раз спрашиваю, зачем? И они мне говорят, ну мало ли что. Вот что? Вот что? Лучше учись бегать. Лучше учись бегать. Избегать конфликтных ситуаций. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Знаете, у меня отец долгожитель, вот у него 85-летний товарищ, полковник, ну, неважно, в общем, короче говоря, хороший человек, он Ну, переходил, правда, нарушил, конечно, переходил на красный свет. Вот его, значит, машина остановилась, вышел такой джентльмен среднего возраста, догнал старика, отдал ему так, что, в общем, человек как следует приложил его головой к асфальту, а потом была трепанация черепа, потому что... Ну, что сделаешь? Ну, вот, вот эти вот такой уровень агрессии.
Я, конечно, хочу сказать, что еще обычно, спасибо вам большое, да, нападают на тех, кого считают слабее. Ну, это обычно. Вряд ли, если бы проходил какой-нибудь бородатый боевой маг, или как и волшебник по дороге, прямо-таки выскакивал бы кто-то из машины и пытался его ударить или что-то подобное. Вот, каждый ведь оценивает соперника. И поэтому кто может пострадать в первую очередь? Старики, дети, женщины. Ну так, если по-хорошему. Потому что вот разъяренный водитель, он же понимает, что физически перед ним слабее человек. Поэтому он применяет силу на самом деле. Это первое. Второе. Здесь ситуация обратная. Тут 43-летний пешеход и 68-летний, то есть почти 70 лет уже человеку. Для политика очень молодой. А для водителя уже не такой уж и молодой. Вот, в целом. Для политика очень молодой, а в целом пора уже задуматься. Вот, о земле, ну и так далее. Вот, 68. Я к тому, что на средний возраст, как бы, вы же сами знаете. Тем более, сейчас я смотрю, что тут люди стали умирать. Как-то вот из моего круга. Страшное дело. Вот, 41 год Никите Исаеву был. Вообще ужас какой-то. Ну ладно, это отдельная тема, я даже говорить на нее не хочу, если честно вам сказать, вот так вот. Ну это ужасно, 41 год, это еще вся жизнь впереди, казалось бы, но нет. Децл, он не из моего круга, я его не знаю, никогда с ним не общался, вот, но тоже, ведь он очень молодой был. Ладно, это отдельный разговор. При мне таксист на нерегулируемом пешеходном чуть не задавил мужика, потом вышел из машины и побежал за ним бить, пишет My Name. Лучше перцовый баллончик, пишет Сергей, безусловно. Не лучше перцовый баллончик, а нож — это ужасно, от ножа пользы никакой нет, нож — это всегда плохо, нож — это плохой исход, а перцовый баллончик может помочь. Давайте так, давайте исходить из этого. Из всех возможных вещей, которые вам помогут в самообороне, для того, чтобы защитить себя, но не нападать на окружающих, а именно защитить себя, перцовый баллончик лучше всего. Это давно доказанный факт. Почему? Потому что останавливающее действие действительно хорошее, ну, неплохое. А урон минимальный, вот, и вы не сядете в тюрьму. Это самое прекрасное, что может быть, не сесть в тюрьму, правильно? Потому что я как-то думал, ну, а вдруг действительно мир опасен так, и вокруг меня так много злых людей, что же мне взять с собой? Может быть, нож? Нет, нож — это лишнее, правда? Сразу я пришел к этому выводу. Думаю, может быть, пистолет? Травматический. Посмотрел пару роликов и понял, что пистолет еще надо успеть достать. Из пистолета надо уметь стрелять в нужные места, потому что если ты будешь стрелять в голову, не факт, что скажут, что это самооборона, может быть, скажут, что это превышение самообороны. Ну, и там много разных тонких юридических моментов, которые нам вообще не нужны. Что такое баллончик? Это просто провести, вот нажав пальцем на кнопку, вот так вот, накрест просто. Фум, все, благословляю тебя, сын мой, или там отец мой, как хотите, так и говорите. Все, это очень удобно, это очень хорошо, это очень эффективно. 7373948, телефон прямого эфира. Поэтому меня поражают люди, возящие с собой ножи, монтировки, биты, арматуру в резиновом шланге. Вы что, психи, что ли? Вы вот реально психи? Вы кого хотите удивить? Вы свою девушку удивляете этим? Жену свою, может быть? Какой вы крутой! Ну, вы такой крутой, вот вместе с этой монтировкой в тюрьму и сядете. А когда вы будете в тюрьме, вы уже не будете таким крутым. Почему? Потому что есть вероятность, ну, я так предположу, что вы, скорее всего, не из того блатного мира. А если вы не из блатного мира, вряд ли вы себя будете комфортно ощущать в тюрьме. Это же вам не дом родной, правильно? Кому тюрьма, кому мать родна. Вообще про войну говорят, но можно перечислить, ну, так вот, переиначить. То есть вы же вряд ли хотите сесть в тюрьму, и вряд ли вы там себя будете чувствовать комфортно. Поэтому надо придумывать такие способы обороны, которые вас в тюрьму не отправят. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. К сожалению, не очень радостная тема с утра, но мы ищем еще тот район, в котором, в общем-то, на самом деле страшно. И случаи, мне кажется, нужно рассматривать не только со стороны применения оружия, ну, скажем, мой дед носит с собой 2 пистолета травматических.
Ого.
Вот. Это дело хозяйское, да. Кухонный нож, либо там травмат, но это, в общем-то, отчасти внушает уверенность в себе. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что корень ситуации заключается немножко в другом.
В чем?
В социальной напряженности и в стрессовой ситуации, сложившейся у людей. Ведь люди спокойные и довольные жизнью вряд ли станут нападать на других людей.
Не знаю, 68 лет, Volvo, неплохая машина, и, в общем, все, наверное, есть, внуки, наверное, есть, все есть, бизнес какой-то есть, торгует ножами, все, наверное, в принципе, нормально. Чего такой псих?
Ну, кто знает, а может быть, у нас кризис в стране, и у него торговля ножами не идет, и НДС в 20% задушил.
Mm-hmm. И он решил резать людей этими ножами. Демонстрируя их эффективность.
Да,
Да-да-да-да. Да?
Алексей, угу. Дело в том, что на самом деле я замечаю, что на улицах за последние годы стало намного больше людей раздраженных, намного больше людей, скажем так, с не совсем адекватным поведением, и улыбчивых людей намного меньше стало. Мне кажется, что все-таки общая ситуация в стране несколько влияет.
Несколько влияет. Социальная напряженность. Ну, может быть, вы и правы. Может быть, может быть. Если, спасибо большое. Если есть проблемы в экономике, если есть проблемы в собственном кармане в связи с тем, что есть проблемы в экономике, наверное, какие-то социальные моменты начинают проявляться с большей силой. Наверное, мы больше видим недовольных людей, и эти недовольные люди могут себя повести осенью, например, как-то очень странно, радикально, так скажем. Посмотрите в интернете случаи привлечения к ответственности за применение баллончика. Нанесение легких телесных, пишет Кошек. Кошек, это когда в ночном клубе кто-нибудь, например, распыляет, куда попало. Еще раз, баллончик — это то, что вас должно спасти от нападения. Вы обороняетесь. Когда вы нападаете баллончиком, тогда вам и легкие телесные могут присовокупить туда. Раньше возил пассажиров, хотел сказать, и пассатижи совместил. Пассатижи использовать как кастет, не сильно заметны в руке, но небольшого удара достаточно, и обязательно снимать подголовник со стороны водителя, чтобы не было упора для удавки, пишет Денис. Денис, с ума сойти вообще, в каком мире вы живете? Мытищи ни при чем, старый дед на старой Volvo, пишет Майк. Ну как старый дед, 68, не такой уж старый дед на самом деле, по нынешним временам. Сейчас же не пушкинские времена, да, когда нужно умирать уже в 36. Говорит о том, что появилось больше маргиналов, Walkman говорит. Не похож на маргинала, дядька-то, да? Согласна, люди стали злее, пишет My Name. Люди с Патриков на других с ножами не бросаются, пишет Витя Цой. В Мытищах все супер, уже 25 лет живу, пишет Антон. Правильно говорит слушатель, это делают люди, у которых не все в порядке с личной жизнью. Липовый институт, это ладно, понятно, Грэнд Ван, вы по другой теме. Не знаю, что меня ножик лежит, вот так написано, но я всегда его рассматривал как инструмент, а не как оружие, пишет Кэнди Бум. Не, такой ножик, который как инструмент есть у меня, но он очень маленький, и на самом деле им убить практически, наверное, невозможно. Это надо быть суперпрофессионалом, чтобы таким ножом убить. Там лезвие, если 2 сантиметра есть, то слава богу. Ну, в смысле, в длину, оно очень короткий. Вот. Для того, чтобы что-то там поточить, отвернуть, привернуть, может быть, если нужно, подковырнуть. Ну, здесь же о другом идет речь. Здесь кухонный нож здоровый, ты возишь с собой зачем-то. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Егор.
Да, пожалуйста, Егор.
С вами не согласен, вот лично наблюдал 7 лет на ситуацию, 2 придурка пьяных начали приставать к мужику.
Uh-huh.
Мужик достал ножик, просто попугать, и все, они отошли. Uh-huh. Показывай баллончик, любой ветер, особенно вот сейчас, если осенью, но я не знаю, как вы будете распылять.
Струйный, нормально.
Но я думаю, что если ветер будет в противоположную сторону, я, например, если я приду, мне газовый баллончик, я не испугаюсь, что он у вас. А вот если ножик...
Ну, хорошо. А вот пристали 2 придурка. Вы достали ножик. Они достали свои ножики и зарезали вас. И все.
Нет, ну это... А с газовым баллончиком он то же самое сделает.
А вот... Нет. Почему? Вы просто в них брызнете, и все. Они вместе со своими ножиками будут глазки тереть и лежать.
Да нет, Алексей, ну, смотрите, двое взрослых мужиков, у них 2 ножа, например.
Ну.
И вы с газовым баллончиком.
Очень хорошо.
Я по кругу побегаю вокруг вас и ножом...
Ну как вы побегаете вокруг меня, я не понимаю. Не понимаю. Вы специально сокращаете дистанцию до них? Вы разрываете всегда дистанцию и баллончиком брызгаете. Или чем угодно. Так всегда. Нужно же разрывать дистанцию. Ладно, хорошо, хорошо. 2 пьяных мужика, у них нет ножей, у вас есть нож. Они не испугались. Такое бывает. И идут на вас. Что делаете?
Да, не, ну шансов больше.
Не больше. Вот они идут на вас. Вот они психи. У меня товарищ, реально, абсолютную историю рассказываю. А еще это и на видео снято. На него нападали с ножом. Он, дурак, не испугался, ничего такого. Его не зарезали, но, тем не менее, нападали вполне.
Ну, как минимум, я, если буду, ну, как минимум, в бедро, в руку, но, естественно, там ни в сердце, ни в живот. Ну, в бедро, я буду понимать, что я буду обороняться так, чтобы не убить человека. Но я говорю, если против баллончика, я дурак, я попру, а против ножа я лучше, даже если
уйду. Ну, вы лучше уйдете, я понял. Вас, значит, нож заставляет почувствовать, что не стоит в этот конфликт входить, так скажем. И вы думаете, что на остальных это так действует? Я не думаю, что это так действует на остальных. Я думаю, что есть множество людей, которые ножа не боятся по разным причинам. Они, может быть, дураки, может быть, они сильно отважные, может быть, они дураки и отважные, отважные дураки. Поэтому нож достать... Знаете, есть такая поговорка, присказка «достал нож, бей». Ну, как ни странно. Почему, если задуматься? Вот почему, если достал нож, бей? Потому что ты уже обозначил свои... устремление, когда ты его достал. Люди, которые видят в руках нож, в твоих руках, они предполагают, что ты сейчас им ударишь. Соответственно, они либо... ну, они могут напасть на вас, когда увидят именно нож. Это все равно, что когда... Если вы видели, как люди реагируют на стойку бойцовскую. То есть, когда вдруг идет разговор, и один такой раз, и в стойку там, иди сюда. И вот он первый выхватит. Первый. Потому что встал в стойку. Потому что обозначил себя как человека, который готов к бою и сейчас, скорее всего, будет наносить удары. И зачем ждать, что он нанесет удары, когда лучше ему нанести удар на упреждение, так скажем. Поэтому почему-то я с вами не согласен. Уж простите, я с вами не согласен. Я увижу нож, я побегу, но я не из тех, кто нападает. Я не из тех, кто нападает. Я не буду вообще, я вообще не пристаю к людям. Не пристаю на улице, не пристаю на дороге, мне это не нужно. Есть люди, которые, например, меня догоняли на автомобиле. Я еду на автомобиле, меня догоняют. Ну, я люблю пообщаться, например, через окно, максимум. Вот. Просто открыл окно, и чего? И там, ты чего там? Сейчас времени нет. Самое прикольное, дарю, если что. Сейчас времени нет, давай потом как-нибудь, давай. Сейчас времени нет, очень спешу. Вот, все понимаю, как бы. Все понимаю, ты, конечно, расстроился. Времени сейчас нет. Очень хотел с тобой пообщаться. Очень. Вот. А лучший способ это вообще не замечать. Вот честно, вообще не замечать. Вот он поравнялся там, смотрит все, а ты... И вперед так. Вперед вообще, смотришь просто вперед. Нет никого вокруг вообще. Дорогие мои москвичи. Вот, потому что когда ты не реагируешь, в общем-то, это не сильно и раззадоривает. Вообще никакой реакции. Ну, может, ты человек подумает, ну, может, меня и не видит. Дебил какой-то. Вообще с туннельным зрением идиот едет. Он ничего не видит, он ничего не понимает. 7373-948. Да черт с ним. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Борис, Москва.
Да.
Вот по поводу самообороны. Газовый баллончик, как вы сказали, это лучшее, что вообще придумало человечество для самообороны. И вот как вот предыдущий звонящий говорил, что там ветер какой-то. Вот вы сказали струйный. Да, струйный. Берете шпагу 100 мл, кладете в машину. Она останавливает любого пьяного быка, просто любого.
Любого, с ножом, не с ножом, какая разница, конечно.
Кого угодно, кого угодно. Это просто проверено. Наберите вон в Ютубе ролики газовый баллончик.
Да, а вот человек боится, что ветром сдует.
Струйный, вот струйный.
Правильно я сказал, значит.
Да, есть распылительный, есть струйный. Берете струйный и желательно 100 мл баллончик. Он
побольше,
бьет там 5 метров длины, наверное, вот доходит. Просто идеальная вещь.
Идеальная вещь, спасибо большое. Ну и не надо выходить из машины, если вы в машине сидите. Вообще все, что вас как-то спасает от других людей, какая-то преграда между вами и этими людьми есть, это хорошо. Если мы исходим из того, что вы обороняетесь, а не из того, что вы нападаете. Если вы нападаете, преграда для вас это плохо, потому что вам мешает она, правильно? Вы же нападаете. Но вы же не нападаете, вы же хорошие люди. Аэрозольный, а не распылительный, пишет PS. В машине травмат и пенный баллончик. Пенный? Его не сдувает. Пенный баллончик. Лас-Вегас, что вы написали? Что значит пенный баллончик? Для бритья? Наверное, струйный, просто вас исправляет телефон. А если газовый пистолет, пишет Алекс Перепелкин. Перепелкин, честно, не знаю, как выглядит газовый пистолет, где его брать. И мне кажется, я один раз в жизни видел газовый пистолет в детстве у кого-то из друзей своего отца. И все, больше никогда такого не было. Знаете, чем плох пистолет? Тем, что он пистолет по виду. И когда у человека в руке пистолет, кто-то может действовать еще быстрее, еще агрессивнее, еще радикальнее, потому что у него в руке пистолет. Баллончик, что это такое, это вообще не пойми чего. Его легче носить, его легче держать в кармане, в руке. Правильно, это же баллончик. Ну, то есть, баллончик удобнее, он сам по себе легче. Им проще пользоваться, правильно? Потому что пистолетом, как ни крути, надо целиться, все равно. Но все равно, газовым уж не знаю, может быть, газовым не так сильно целиться надо, но надо прицелиться. Здесь ничего целиться не надо. Вот просто в ту сторону прям шикаешь его весь, не жалко. Потом другой купишь, какая разница, и все. Огнетушитель у него, а он думает, что баллончик. Пропенный? Да, Светланка, спасибо большое. Топор надо возить, пишет Дмитрий. Топор. Ваня, Борис, будем их убивать насмерть. Да, Дмитрий? Не гангстер? Ты что, гангстер? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я вот хотел рассказать случай. Меня как спас нож, да?
Угу.
Там человек видит, что я уже пожилой.
Да.
Я, собственно, ничего не сделал плохого. Я хотел из второстепенной...
Только убавьте приемник, потому что мы и так не сможем дослушать.
Угу.
А, да. Да-да, вы из второстепенной?
Да, выезжал летом, окно открыто, у меня там старенькая машина, давно лет 10 было. И я выезжаю и, ну, так, тыркаюсь, прошу людей. И едет два парня молодых, прям вот в наглую. Ну, я остановился, нос высунул, и остановился, смотрю, он не пропускает. А он подъехал, выскакивает из машины, и этому сосед спрашивает, ты куда? А он ему кричит, сейчас я ему покажу. И ко мне бежит. Бежит, а у меня окно открыто, вы говорите, вот вы общаетесь через окно. А если он спортсмен, вот такой крепкий парень, молодой, с кроссовкой.
Воткнул руки.
Кулаком, в окно как бы дал мне в голову. Я был, ну, он оказался трус, а у меня лежал нож кнопочный. Я давно езжу. И, ну, короче, я этот нож схватил. И вот так перед лицом у себя хлоп, и лезвие открылось как раз, когда он сунул лицо. И он сразу, вот моментально его остудило это, он побежал, и этот спрашивает, ну что, он говорит, а у него нож. И все, и я...
Разумный, и вот он... разумный парень попался.
Разумный, да я бы его не ударил, конечно.
Ну, кто же знает, а вот сам бы напоролся, знаете, тоже бывает.
Ну, это плохое. Я вот хотел бы сказать, конечно, как плохое. Вот наша передача, чтобы... ну, избавила вот от этих случаев, чтобы помогла.
Ну, вот я пытаюсь людям сказать, что надо обороняться какими-то такими вещами, которые по минимуму им навредят.
Сейчас же многие слушают, вот почему люди стали агрессивные такие. Вот на самом деле, вы сами видите, что люди готовы друг друга растерзать, убить.
Мало места, много народу, понимаете, вот. В Москве плотно.
Да. У нее с головы, поэтому я... Предлагаю в Москву не пичкать так людьми. Есть еще в России много городов.
Я бы с вами согласился, но я не имею права с вами согласиться. Знаете почему?
Да, до свидания.
Ну, да, спасибо. Потому что, не поэтому. Вы подумали, что у меня там какая-то разнарядка, наверное, или что-то. Нет, потому что я сам понаехал. Ну, я просто, исходя из этого, не могу сказать, что да, поменьше тут надо. Ты же приезжали там. Я бы с удовольствием. Будь я москвич в третьем поколении, я бы сейчас устроил этим приезжим. Я вам клянусь. Я прямо в каждую программу посвящал тому, типа, понаехали, раньше лучше было. Кто такие там? Гопники, переселенцы-лимитчики, Москва не резиновая. Но я не могу этого всего говорить. Почему? Потому что я сам понаехал. Ну, не то чтобы гопник, конечно, нет, никогда не был. Вот. Лимитчик, ну да, лимита регионал. Ну, а что теперь поделать? Ничего с этим не поделаешь. Вот. Как и Ленин. 8.30 новости. 8.36 в Москве. Это радио «Говорит Москва». В студии Алексей Гудошников. Обзор печати. Быстро сделаем. Аргументы и факты. От полюса к бомбежке Берлина. Как летчик Водопьянов совершал невозможное. Об истории читайте в этой газете, на их портале. Во всяком случае, точно материал есть. Сергей Собянин. Мы полностью готовы к открытию МЦД. Об этом пишет «Вечерняя Москва». МЦД – это московские центральные диаметры. По-моему, так это называется. Ну, посмотрим, получится ли разгрузить Москву дополнительно или не получится. Пока, кстати, я слышал ваши разговоры у Ромы в программе. Вы говорите, что стало хуже в автомобильном плане. Вот, может быть, в плане общественного транспорта будет лучше. Дальше. «Комсомольская правда». Блондинка в политике. Как из меня делали вождя русской оппозиции в юбке. Карпицкая Дина рассказывает об этом. Если вам интересен этот человек, можете почитать, посмотреть. На сайте «Московского комсомольца» материал «Миф о среднем классе. Почему умелые россияне оказались на задворках?» Можете почитать. «Мы задыхаемся в объятиях Норникеля. Почему шахтерам на руднике Таймырске не хватило кислорода?» Это новая газета. «Коммерсант. По ленинским мостам. Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом». Речь идет, наверное, мост решили построить таки. Мы, может быть, сегодня об этом поговорим. И что еще в российской газете? «Спокойно и без нарушений. В Республике Беларусь прошли выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания». Можно почитать. Ну и вообще, ярко вдруг Лукашенко выступил во время этих выборов. Сказал, цитата, «Нахрена нам такой союз?» И сказал он про союз России и Беларуси. Вот об этом сейчас и поговорим. Что с СВХ, когда достроят, пишет Мышел. Достроят, продолжают. Насколько мне известно, когда достроят, не могу вам сказать, ведь не я ее строю. В смысле, ну да, ее, Северо-Восточная Хорда. Так вот, Лукашенко, прямая цитата. «Ты когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем». Вот. «Нахрена нужен кому такой союз? Я вам уже по-простому, по-крестьянски говорю», сказал Лукашенко, имея в виду союз России и Белоруссии. Что ж, голосование. Союз России и Белоруссии вам нужен? 134-21-35. Да, нужен. Нужен, конечно, нужен. 134-21-35. Да и не нужен. 134-21-36. Да и не нужен. Да и не надо, батька, нас пугать. Да не нужен. Да без проблем. 134-21-36. Да не нужен нам никакой союз. Без проблем. Как скажете, Александр Григорьевич, не вопрос. Не нужен. 134-21-36. Все. Все. Дальше сами. 134-21-35. Конечно, нужен такой союз России и Беларуси. Ничего себе. Это важно для нас. Наши народы братские. Мы вообще чуть ли не один народ. Ну, мы так считаем, мы один народ. Кто-то может считать, что мы разные народы, но очень братские. Ну и так далее. Нужен, необходим. 134-21-35. Нам нужен союз России и Беларуси. 134-21-36. Да и не нужен. Да и ладно. А что, Александр Григорьевич, а вы вот на выборы собрались? Александр Григорьевич собрался на очередные выборы президента. Вот. Ну так вы идете в Европу со своим столетним правлением. Почему нет? Или не 100 лет, меньше там. Не вопрос, без союзов. А конечно, вы союзничаете с Европой, какие проблемы? 134-21-36, конечно, вас там ждут. Вас там ждут каждый день. Каждый день хотят с вами дружить там, правильно? Вон, с Украиной уже подружили. Сейчас с вами будут дружить. Пожалуйста, не вопрос. 134-21-36. 134-21-35 нам союз с Белоруссией нужен вообще-то. И как можно вообще задаваться вопросом, нужен он или не нужен? Конечно, нужен. 134-21-35. 134-21-36, да и не нужен, да и ладно. Ну и нормально, и без союза будет нам вообще-то. 7373948. Мы себя и так комфортно ощущаем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, это уже случалось не раз. Еще в 1070 году, когда раскол Киевской Руси происходил, еще в летописях написано, и сказал брат брату, это мое, а это мое. А враг приходил в это время и грабил русскую землю. И в полон убирал своих и женщин, и детей стрелял.
А что ругается тогда, Александр Григорьевич? Чего он такие вопросы задает?
Междуусобицами княжеской.
Ну так это понятно. Я говорю, что междуусобицей-то занимается? Зачем ругается?
А вы знаете, это враги у власти сидят. А когда будет нормальный правитель, допустим, как вот цари наши, как вот Сталин, допустим, победил страну. А эти пришли кто? Мародеры, чтобы разорвать нас, один народ, страну.
Лукашенко мародер? Лукашенко мародер?
Мародеры? Как? Они все вот сейчас...
Ну, Лукашенко мародер, что ли, или что?
Нет, ресурсы, нефть, газ...
Да нет, ну Лукашенко-то мародер или нет? Я что-то понять не могу вашу логику. Вы
Они
меня...
убивают в шахтах, душат и газами травят.
Какими газами? Вы мне скажите, Лукашенко-то мародер или нет?
Нет,
вы знаете, нет, все.
Устал, он все, видишь, бесполезно. Он все заустал. Видите, что следующий рог в Беларуси получается.
А все, я
сначала
понял.
Там Кавказ, потом Украина, чего? Потом Прибалтика, потом Беларусь, а потом Кирык России, правильно ведь?
А, вот.
Все идет по плану.
По какому?
Какой план, не знаете?
Не там, знаю, такой.
Что за... России, русского народа,
кем?
Славян.
Каким?
Кем?
Да.
Ну как, вы что, некому нас нападать? Да нас больше тысячи лет убивали, уничтожали. Более тысячи лет.
Тогда, нападали. Значит, союз нужен?
Что?
Тогда, значит, союз нужен?
Ну, конечно, нужен.
Вот! Ну а что ж тогда? А что ж тогда Лукашенко спрашивает, зачем союз? Вот для чего он нужен, чтобы победить всех. Всех, кто тысячу лет на нас нападает, и победить. Да? А зачем братьям-белорусам наши санкции, пишет Эдди Псковский. Ну, слушайте, они же жили под санкциями тоже очень долго. Вот. Мы как-то помогали. Ничего страшного. США англичанка гадит, пишет Дмитрий Полонский. Ничего ты не понимаешь. Тебя что, газом в шахтах придушили? Пишет Илья. Ну, смешно, Илья, да. Красивый текст. Это современное золото сознания. РИА Новости иногда платит авторам. Но нет, не понимаю. Ну, все, опять по белорусскому молочку санкции, пишет Денис. Вторая часть цитаты. Знаете, какой отрицательный торговый баланс у нас в России? Под 9 миллиардов долларов. И где мне взять эти деньги, чтобы покрыть дефицит? 9 миллиардов долларов в год. Вот цена якобы союза, пишет Иннокентий Беганский. А че он в долгах сидит? А почему он сидит в долгах-то, я не понимаю? Что не продает? Что, надо побольше продавать, значит, больше надо производить или что? У нас рынки закрыты, что ли, для Беларуси или как? У нас рынки закрыли для них? Это не порядок? 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да.
Отвечая на вопрос, нужен ли нам союз или нет, вот скажу вам так.
Да.
С высоты полета 25-летнего гражданина, москвича, ну я...
Ну это Беларуси... мощно, это мощно.
Да, это мощно. Я Беларуси, ну помимо... всего прочего, знаю только, что там Александр Григорьевич смешно разговаривает. И нужно ли великой стране России союз с этой страной? Ну, наверное, конечно, нужно в разрезе прошлого, но чего-то сверхъестественного. Александр Григорьевич — это просто очень интересный, колоритный человек. И подобные заявления — это только, как говорят мои друзья, хайп на политической арене.
А, поэтому... ну то есть он там набивает себе какие-то политические очки, да?
Да. Я думаю, что да, да, простым языком, как он любит, так и я скажу, что это, наверное, все-таки какая-то игра Александра Григорьевича очередная.
Ну, наверное. Интересно, какая цель у этой игры. Спасибо большое. Выторговать тебе побольше. 50 на 50 у нас в итоге голосования. Представляете, как редко такое бывает, но вот 50 на 50. 50% говорят, союз нужен, 50% говорят, не нужен. То есть половина обиделась на Александра Григорьевича. Что это такое? Значит. А в целом, вот вы сейчас слышали 25-летнего человека, и, наверное, сейчас люди постарше удивились, да, мыслям? Ну, почему? Потому что, ну, вот есть Великая Россия, есть Белоруссия небольшая, и, в общем-то, какая нам разница, будет у нас союз или нет. И для людей старшего поколения это прям удар под дых. Они сейчас скажут, как так можно вообще рассуждать. А я ведь не так давно, уж не помню у кого, читал материал, как мне показалось, крайне логичный. А логика его заключалась вот в чем. Старшее поколение не ностальгирует по Советскому Союзу и с особым трепетом относится к украинскому народу и к белорусскому и так далее. И вообще к бывшим народам Советского Союза, да? С трепетом относится, потому что они помнят еще вот эту общность советскую. Уж хорошая она была, нехорошая, неважно, они ее помнят. Понимаете? А люди 25-30 лет, они этими ностальгическими нотками не пропитаны. То есть, когда говорят «Крещатик», например, у меня внутри, у меня, мне 31, ничего не ёкает. У 25-летнего подавно вообще ничего. Для него Украина – это отдельная страна. Для 25-летнего человека. Для 20-летнего тоже. Это отдельная страна, которая может нравиться, может не нравиться, неважно. Он ее не воспринимает как какую-то особенную. А дальше будет еще смешнее. Украина начнет восприниматься людьми, молодыми, в России, как Польша, например. Серьезно сейчас говорю, может такое произойти. Почему? Потому что нет общего прошлого конкретно для этих людей. нет общих переживаний совместных, совместного быта, так скажем, бытности в одной стране. У них этого нет просто, и все. У нас нет этого опыта, поймите правильно. Поэтому, когда, например, на Украине кто-то там скачет, прыгает и рассказывает, что «да нам Россия не нужна», это вызывает очень негативные и сложные эмоции и обиду в старшем поколении. И абсолютно, я бы не сказал трезвое, но во всяком случае спокойное восприятие в молодом поколении. Что? Мы не нужны Украине? А почему мы вообще должны думать, что там нужно Украине? Нам все равно, что нужно Украине, говорят эти люди. И не парятся вообще ни разу. То есть их это не волнует. И все. Соответственно, когда бывшие советские республики, в том числе, например, Украина, или вот сейчас вот, ну, в Белоруссии такого нет, вроде бы, ну вот когда Александр Григорьевич так высказывается, да, они, видимо, рассчитывают, что здесь сильны ностальгические чувства, здесь люди страдают от того, что отдаляются или приближаются к нам бывшие союзные республики, да, я имею в виду Советского Союза республики. Так оно и есть, если вам 60. Для вас это вот такая болезненная тема. Если вам 30, если вам 20, вы на это смотрите как на выкаблучивание соседнего государства, которое слабее, меньше и пытается действовать на основании неких веяний прошлого, понимаешь? А в настоящем такого нет. В настоящем есть наша страна, наши ресурсы, наши люди, наши цели, и другие страны, их ресурсы для них, их цели для них. Вот и все. То есть для нас задачи, по сути, я имею в виду вот для нового поколения, мы просто пока не у власти. Поймите правильно, мы не у власти, мы не сидим, мы не правим, у нас рычагов в руках нет. У 30-летних точно нет. Но постепенно появятся. Постепенно, в силу того, что человек не бессмертен, придут молодые, вот эти новые поколения. И эти новые поколения не будут оперировать словами «братский народ», не будут вообще. Не будут оперировать ностальгическими вот этими воспоминаниями о том, как пахнут где-то яблони в каком-нибудь саду, в каком-то городе какой-то страны. Больше того, эти люди, там, 20-30 лет сегодняшние, они чаще бывают за рубежом, в других странах. Они бывают в Германии, они бывают в Турции, пускай, там, в Египте, не знаю, элементарно. А в других странах европейских, во Франции они бывают. А на Украине они, например, могли и не быть. Лично я проехал всю практически Европу, но Украину я не посещал. Почему? Мне неинтересно. У меня нет воспоминаний о том, как я влюбился, гуляя по Крещатику. Нет и не будет. Никогда их нет. Понимаете? Для меня Украина неинтересна. Для меня Польша неинтересна вообще. Я на машине Польшу проезжаю просто насквозь, потому что я не особо хочу там останавливаться. Мне неинтересно. Мне интересно дальше. Западная Европа, да, интересно. Посмотреть, как они живут в целом лучше, чем мы, и вот понять, как, почему они лучше нас живут, что у них можно позаимствовать, какой опыт перенять. Что там в Восточной Европе, соседней с нами, да, происходит? Да вообще без разницы. Да вообще. Поэтому вот эта игра в то, что я обиделся, я не обиделся, зачем нужен такой союз, а может он не нужен. Да решайте сами, нужен вам союз или нет с Россией. Потому что Россия – это определенный ваш гарант вашей же безопасности. Потом, если вдруг, когда вы будете спекулировать на теме союзности или несоюзности с Россией, вашу страну разнесет на части, потому что зайдут чужие деньги, зайдет чужое оружие, зайдут боевики в эту страну, в вашу, и превратят ее в пылающий костер какой-то, не удивляйтесь. Потому что мы умеем это погасить. А вы не умеете, и никто не умеет, кроме нас. Вот и все. Поэтому мы в Сирии, поэтому мы в Венесуэле, поэтому мы везде на территории земного шара, где нужно погасить конфликт. Мы этот конфликт гасим. В своих интересах, безусловно. Это не интересы чьи-то, это наши интересы. Нам так нужно. Есть разные причины. От экономических до каких угодно, до бытовых. Ага, в Турции меньше турок, чем в Германии, пишет сложный номер. Это немножко другой разговор. Я, молодое поколение, прошу Россию оставить в покое Абхазию, Украину и Беларусь, пишет My Name. В том-то и дело, что нет никакой проблемы оставить в покое эти страны. В том-то и дело, что союз с нами выгоднее именно им. Нежели нам. Нам что? Ну хорошо, мы поставим ракеты свои, там, какие-нибудь комплексы, да, армейские, чуть подальше от нашей границы. И что? И что? И ничего. Они и так у нас гиперзвуковые уже есть. Летят очень быстро, куда угодно долетят. Президент уже говорил, что если что, бить мы будем по центру принятия решений. Все, нам вообще без разницы. По сути. И дальше разговор идет только о том, чтобы настроить некое взаимовыгодное сотрудничество. Чтобы оно было взаимовыгодным, надо, чтобы соседние страны перестали играть в обиды и рассказы об этом братском нашем прошлом. И подошли к вопросу в деловом ключе. Понимаете, о чем речь? То есть, когда ты строишь «Северный поток-2», а Украина вдруг начинает тебе рассказывать про свою нефтегазовую вот эту всю систему, да, транспортную, и говорить, Россия нас лишит денег. Да, лишит. Да, лишит. Вот политики вам этого не скажут. Политики сейчас будут делать вид, что это не так. Да, лишит. Да, и вы будете без газа. Да. И знаете, почему вы будете без газа? Потому что вы не хотите налаживать нормальные взаимоотношения. Вот и все. Поэтому будете без газа. Как только вы захотите налаживать нормальные отношения, вы будете с газом. Все. Все примитивно, все просто, все досконально понятно. Так же делают американцы. Вот Турция захотела купить С-400 вместо Патриот. Тут же американцы начали вводить против них определенные санкции. Тут же начали грозить. Тут же стали недовольными. Естественно. Почему? Ответ простой. Это их американский интерес на этой турецкой территории. И они хотят, чтобы турки покупали их оружие, а не российское оружие. Потому что у американцев есть ВПК. ВПК — это большие деньги. И они хотят, чтобы денег было еще больше. Мы тоже хотим продавать оружие в разные страны. Мы тоже хотим, чтобы наш ВПК развивался и был в определенном смысле драйвером нашей экономики. Правильно? Поэтому мы изо всех сил ее пытаемся куда-то, в смысле, его оружие продать. Вот и все. Это бизнес. Это бизнес. Вот как только мы перестанем вдруг думать о каких-то вот этих вот братских, небратских отношениях и будем думать о бизнесе, все станет предельно ясно и понятно. Дальше вы говорите, ага, ну так и другие страны соседние могут думать о бизнесе и что им выгодно. Да, они могут думать. Да, они могут взять и развернуться и уйти к другим. Пусть попробуют. Вы говорите, ага, ты им угрожаешь, я им не угрожаю. Я просто знаю, что у них ничего не получится. Потому что не получилось у многих других стран, которые это сделали до тех, кто еще пока не ушел. Вот и все. Не получилось. Почему? Потому что по-настоящему Европу, старушку Европу, Восточная Европа не интересует. Восточная Европа интересует Соединенные Штаты Америки геополитически. Почему? Потому что это создание так называемого пояса напряженности. Для того, чтобы отрезать старую Европу от России. Почему важно отрезать старую Европу от России и не допустить объединения Европы на самом-то деле? Потому что это будет слишком мощная сила. Почему? Потому что у них есть технологические вещи, технические, у них есть промышленность развитая, а у нас есть ресурсы. Неимоверные ресурсы, таких, каких нет ни у кого. Вот у нас они есть. Соответственно, ты объединяешь вот эту технологическую базу и ресурсы, и получаешь монстра в экономическом, в военном и в каком угодно плане. Поэтому создается, естественно, пояс напряженности, поэтому страны европейские, более всего недовольные нами, это, внимание, Прибалтика, вот эти три страны, да, Литва, Латвия, Эстония. Это, конечно же, Украина, это, конечно же, Польша, вот. Ну и единственный вот такой край, где пока еще не так, это Белоруссия. Они хотят быть этим поясом? Нет. Ответ очевиден, нет, они не хотят быть этим поясом, нет в этом смысла. Соответственно, что делает Александр Григорьевич? Торгуется. Дальше мы должны понять, за что он торгуется. Он хочет, чтобы что? Чтобы мы побольше покупали белорусских товаров, а они конкурентны. Ну, по-честному давайте спросим. А за то, что мы покупаем много белорусских товаров, мы что получаем? Что мы получим? Мы получим, может быть, объединенное новое государство к какому-то определенному году? К какому году? Может быть, после того, как Александр Григорьевич заявил о том, что он собирается баллотироваться на новый срок, да, в президенты Беларуси, он хочет получить наибольшую поддержку и начинает каким-то образом, да, взывать к националистическим чувствам соседнего, жителей соседнего государства, граждан Беларуси. И рассказывать о том, что зачем он такой союз. И все такие, ах, о, самостоятельный. Что он делает? Зачем он это делает? Если мы поймем, в чем его выгода, к чему он стремится и зачем он это делает, у нас будут ответы на все вопросы остальные. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Валерий говорит, какой бред, позорная лапотная рашка, никакого опасения ни у кого не вызывает. Ну, во-первых, мне неприятно, что вы называете Россию рашкой. Вы таким образом унижаете весь народ России, как мне кажется. Это неправильно. Это первое, Валерий. Второе, вы говорите, что Россия не вызывает ни у кого опасений. Ну, вы можете посмотреть оборонную доктрину Соединенных Штатов Америки. Мы там в числе основных угроз. Скорее всего, вы просто не в материале, либо пытаетесь выдавать желаемое за действительное. К сожалению, для нас мы вызываем очень серьезные опасения именно в военном плане у стран НАТО, например. Да, серьезные опасения. Почему? Потому что у нас есть А, и это все знают, ядерное оружие. Б можно уже не называть. Мы ядерная держава. У нас ядерная триада. Это очень серьезный аргумент. Поэтому все, что происходит в нашей стране, довольно важно для всей планеты, вообще-то. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Я бы вот хотел сказать, опять же, по поводу вашего тезиса про опасность, которую вызывает Россия, якобы бояться, поиск безопасности. Слушайте, ну, нужно уже давно понимать, что это все фикция, знаете, вот для, скажем так, для масс. Вот. А суть состоит в том, что мы уже давно придаток к колонии Запада. И они вовсе нас не боятся, они нами пользуются. Мы как? Просто бензоколонка. Качают газ, нефть, все это выходит за рубеж. Финансы, которые якобы там Роснефть, Газпром там продает, а куда они идут? Опять же их в офшоры выводят. И вы что думаете, что эти государства не контролируют эти счета за рубежом этих всех олигархов наших и миллиардеров, что ли? Да это все фикция. Мы уже давно являемся колонией.
Тогда и ответьте вообще... мне, зачем было устраивать болотную Сахарова?
Что, в смысле, зачем надо было
устраивать? В смысле, зачем надо было устраивать болотную Сахарова, если все так хорошо, как вы описываете?
Нет, а хорошо это для них, а для народа России это совсем не хорошо.
А что, болотная Сахарова это народ России, что ли? Ну не смешите меня, пожалуйста. Зачем было устраивать попытку цветной революции в России, если все так, как вы описываете? Это алогичное заявление, по сути. Ну, понимаете или нет? Зачем было поджигать Украину? Зачем было там устраивать Майдан? Зачем было туда вкладывать миллиарды долларов, если все так хорошо, и мы давно всем подчиняемся по всем аспектам? Мы хотим быть частью капиталистической системы, да, безусловно. Мы хотим быть частью рынка, да, безусловно. Но на определенных основаниях. Не на таких основаниях, как, например, Украина та же самая. Мы хотим, чтобы с нами считались. Это правда. Мы хотим жить красиво? Да, мы хотим жить красиво. Господа наши в кабинетах душных хотят жить красиво? Безусловно, хотят жить красиво. Будут ли они строить социализм? Нет, социализм они строить не будут. Все, социалистический проект на данный момент нигде не реализуется, во всяком случае, мне так кажется. Ну, может быть, вы назовете Китай, но, опять же, Китай на рыночных рельсах. Все. Все остальные социалистические проекты, они как-то провалились, и там людям жрать нечего. Так получается. Почему-то, я не знаю почему. 9.00, и мы идем дальше. Сейчас новости.
Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры от 4 500 000 рублей. Звоните звездочка 2018. Проектные декларации на сайте а101.ру.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, понедельник, ноябрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! СЛД говорит, вот интересно, мы переживаем, что сказал батька. Правда, от слов Лукашенко, видимо, заставляет нас о Белоруссии думать нехорошо. Он прав на 100%. Он думает о выгоде и правильно делает. Он не дает России просто управлять и диктовать. Вот и правильно делает. Но давайте не забывать, что и Россия должна всегда думать только об одном. Не уводи звук, он сейчас нужен будет. О своей выгоде. Вот, спасибо тебе большое. Да, я и говорю, что все правильно. Батька должен думать о своей выгоде, мы должны думать о своей выгоде, и пора, может быть, перестать вот эти вот сопли жевать про братство, не братство, еще что такое. Выгодно – работаем, невыгодно – не работаем. Иначе все это похоже на плохой брак. Знаете, да? Когда люди зачем-то друг с другом живут, хотя они понимают, что это вообще какой-то странный союз, не совсем выгодный. Потом они начинают драться, друг друга бить зачем-то, вот. Потом кто-то умирает обязательно, а другой сидит в тюрьме. Так что это не нужно. Алексей метит на место Соловьева. Теперь это совершенно очевидно, Заглоба говорит. Это успех? Ну, как сказать вам? Все-таки у меня другие приоритеты в жизни. Но я думаю, я с легкостью мог бы заменить. Ой. Ладно. Скажите, только не передавайте, я вас умоляю, чтобы не нервничал человек. Нет. На самом деле только Соловьев говорит правду. Вот и все. Только ему можно верить. Мне ни в коем случае. Пожалуйста, не верьте мне. Сомневайтесь во всем, что я говорю. На всякий случай. Наверное, цивилизованный мир боится России, но боятся уважать разные вещи. Уважать не за что, пишет Олег. Наверное, Олег, фраза «цивилизованный мир» не совсем мне понятна, я вам честно скажу. Знаете почему? Потому что я не понимаю, что такое цивилизованный мир. Китай цивилизованный мир? Да, цивилизованный. Нормальные у нас взаимоотношения с Китаем? Ну, вполне себе сносные. Что вас не устраивает в этом ответе, например? Вот сейчас мы с Германией, например, строим этот «Северный поток-2», против которого выступают в основном западноевропейские страны, и восточноевропейские, простите, и Соединенные Штаты Америки. Германия – цивилизованный мир, очень даже цивилизованный мир Германии. Все в порядке. Макрон, который вдруг делает пас в сторону России и рассказывает о том, что у России есть три пути. Либо быть вассалом Китая, как он считает, либо развиваться самостоятельно, на что требуется очень много времени и сил, либо вместе с Европой идти в светлое будущее. Зачем бы об этом говорил Макрон? Почему он это обозначает? Значит, все-таки есть желание к сотрудничеству, значит, все-таки есть некие мысли по этому поводу. Ну и замечательно. Франция – это цивилизованный мир? Да, вполне себе цивилизованный мир. Вот и все. Если говорить откровенно, с Западной Европой, я думаю, мы могли бы договориться довольно быстро. Я думаю, нам мешает немножечко другое. Нам мешают, конечно же, Соединенные Штаты Америки, в том смысле, что Соединенные Штаты Америки хотят глобально абсолютно доминировать, то бишь во всем мире они хотят контролировать любые процессы и не хотят становиться региональной державой. В этом сложность взаимоотношений. И страны, которые напрямую подчиняются воле Соединенных Штатов Америки, обычно это страны Восточной Европы. Ну, так получается. Если говорить о нашем, да, континенте, то это страны Восточной Европы. В общем-то, наши соседи. Такое чувство, что они потеряли всяческое желание следовать национальным интересам и стали следовать интересам и национальным другой страны. Как мы в определенный момент это тоже сделали. Если вы помните, был такой Козырев, по-моему, его фамилия, если не ошибаюсь. Он говорил, что у России нет национальных интересов. Вот то же самое происходит с некоторыми восточноевропейскими странами. Но я думаю, что со временем это должно пройти. И они осознают, что такое по-настоящему быть независимыми. Потому что сменить зависимость, это не значит стать независимым, правильно? Допустим, если ты зависел от России, а потом начал зависеть от какой-то другой страны, ты по-прежнему ты по-прежнему зависим. Тебя нельзя назвать самостоятельным, к сожалению. Это как женщина, которая бросает одного мужчину, или он ее выгоняет из дома, и она начинает жить с другим мужчиной, не обеспечивая себя и вообще ничего не делая, будет кричать о своей независимости. Нет, ты просто меняешь человека, либо в случае с государствами страну, от которой ты зависишь. Окей, ты выбираешь более богатую страну, ты выбираешь страну с большими ресурсами. Это логично, это понятно, но тогда нужно показывать высокие результаты роста экономики, ну и прочее. Вы понимаете. Но пока, как мы видим, мы не наблюдаем с вами какого-то взрывного роста, например, на Украине. Почему-то. А прошло уже 5 лет, знаете. Это довольно серьезный срок для определенных качественных изменений. Хотя бы начало для этих изменений. Но хотя вот я смотрю, при новом президенте есть какие-то подвижки. Например, мы поменялись... заложниками вот этими, вы знаете, да, заключенными, заложниками, заключенными, да лучше заключенными сказать, и еще мы сейчас отдаем вроде бы корабли вот эти, которые в Керченском проливе-то мы в определенный момент поймали. Сейчас мы их отдаем, потому что Украина изъявила желание их забрать, а мы сказали, что мы, в общем, никогда и не пытались их держать у себя. Если нужно, забирайте. И сейчас пошел процесс в этом направлении. Это тоже очень хорошо. Это говорит о том, что все-таки какие-то подвижки, возможно, есть. Они, может быть, не такие яркие, как нам бы хотелось, не такие быстрые, как мы желаем здесь вместе с вами, но хотя бы какие-то есть, и это уже хорошо. Китай уже полроссийских земель захватил, он нам не друг, об этом надо думать, и что же уже с этим делать? Пишет Павел Козяков, живущий в Казахстане. Павел, если вы живете... Я же знаю, что вы живете в Казахстане, вы наш постоянный слушатель, причем много лет. Вам лучше опасаться, что Китай захватит Казахстан, а не Россию, ну, если по-честному. Я просто сам родился в Казахстане и примерно себе представляю. Все будет хорошо, обычная истерика, а союз нужен, конечно, больше нам. Прилично, вы пишете мне. Тут хорошо работать и чувствовать, как полноценный москвич себя, пишет белорус. Вот белорус нам пишет, что союз ему нужен. Это прекрасно. Мы идем дальше, потому что есть еще темы, кроме Белоруссии и высказываний Лукашенко. Ну, Лукашенко всегда высказывается ярко, давайте говорить честно. Не всегда просто за этой яркостью следуют какие-то мощные действия. Кабмин хочет потратить на укрепление нравственных ценностей молодежи 6,6 миллиарда рублей. Огромные деньги, казалось бы. Правительство предложило увеличить финансирование такого онлайн-проекта на 2,2 миллиарда рублей ежегодно. Я не совсем понимаю, о чем вообще идет речь и как можно за даже и 6,6 миллиарда вдруг... укрепить нравственные ценности молодежи. Но, тем не менее, поправки в проект федерального бюджета на 2020-2022 годы опубликованы в электронной базе Госдумы. В документе говорится, что, цитата, «создание и распространение контента в сети интернет направлено на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Ранее на проект предполагалось выделять по 800 миллионов ежегодно. А проще ведь просто купить блогеров, да? Взять самых топовых блогеров и купить. Мне кажется, 6,6 миллиарда – это слишком серьезная сумма для того, чтобы купить всех блогеров России в принципе. Поэтому мне не совсем понятно, что и как будет укрепляться. Но давайте мы попробуем предположить, давайте мы попробуем порассуждать, на что же эти деньги будут потрачены. У меня пока скептическое восприятие этой новости. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Дмитрий.
Да.
Вы как дальновидный политический обозреватель верно подметили, что это взаимовыгодное сотрудничество
с Беларусью. А вы про Белоруссию?
А мы сейчас про что?
Да уж про молодежь вроде как и ценности.
Так
говорят...
молодежь, так это тоже связано.
Ну вот сейчас будут тратить 6,6 миллиарда рублей на то, чтобы укрепить нравственные ценности молодежи. Вот я все думаю, а как это сделать?
Вы это не сделаете за деньги.
Не сделать?
А как это можно сделать?
Ну вот смотрите, мы берем лидеров мнения, так сказать, opinion leaders.
А, я понял.
Ну,
я не слушал предыдущие ваши высказывания, я понял, о чем вы говорите.
Ну, я думаю, может быть так. Делать. Может быть так, но 6,6 миллиарда – это много. Мне кажется, что до дела дойдет гораздо меньше, понимаете, да? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Антон.
Да.
Так вот, вроде бы из этой суммы 2,2 планируют на новую Википедию зарядить.
Правительство предложило увеличить онлайн-проекта на 2,2. Вы думаете?
По-моему, по радио у вас
да?
На прошлой неделе вечером обсуждали.
Да, вы думаете, 2,2 это именно туда идет? Просто в этой новости не сказано. Новость вроде бы новая. Потому она и новость, кстати, называется.
Ну, увеличили на 6,6.
Думаете?
Вот и
а остальное? 4,4.
Ютуб свой сделают, не знаю.
Вот и я не знаю. Вот я не знаю. У нас вроде бы есть Рутуб. Вот. У нас есть даже мессенджеры. Вот. Mail.ru делает. У нас есть социальные сети наши. Наша проблема, наверное, не в самих соцсетях, их наличии или отсутствии. Наша проблема в отсутствии контента, вероятно, я предположу. Возможно, я ошибаюсь, но, наверное, просто нам есть где рассказать, но нет что рассказать, нечего рассказать. Активность в людях, которые все критикуют, я наблюдаю, безусловно. А в людях, которые все хвалят, так скажем, которые ищут мед в нашей жизни, я активности такой особо не наблюдаю. Видел такой один проект, по-моему, называется «Сделано в России», а больше вот как-то и не видел ничего. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да.
С блогерами несколько сложнее, потому что там распил ограничен. Они не очень любят, когда к ним приходят и говорят, давай мы завысим смету, вот и тебе будет столько-то, а столько-то отбросишь мне. Алексей, давайте будем реалистами, мы живем в великой стране, и, безусловно, вы правы, что из этих 6 миллиардов до дела, ну, если дойдет...
Я подозреваю, только... что это так.
Ну да, да. Я думаю, все здравомыслящие люди, живущие в этой стране, так подозревают.
В нашей. Давайте будем патриотичными. Не в этой, а в нашей стране. В России.
Слушайте, я забыл про патриотизм. Спасибо, что вы меня напомнили.
Да, давайте.
Вот. То, что по статьям, опять, могу предположить, что это прославление нынешнего существования развития страны, акцент на вооружение, потому что, к сожалению, больше акцента, но мало на что можно делать.
Ну, в общем-то, да.
Привлечение людей в это странное и смешное слово «юнармия».
Мне, кстати, нравится вполне себе.
Слушайте, ну зачем готовить людей умирать?
Наоборот.
Вот смысл.
Вы же знаете, задача бойца не умереть.
Ну, задача бойца убить-победить и умереть. Вот смысл.
Не допустить войны. Понимаете, если начинается война, все равно воевать приходится всем, если она особенно крупномасштабная. Поэтому задача бойца как раз-таки не допустить войны, а если уж она началась, не умереть.
Немного такой сложный вопрос, потому что по опыту создания и формирования войны начинают и заканчивают не бойцы.
Это правда.
Вот, что еще? Что касаемо русской Википедии, опять же, очень скептически к этому отношусь. 2 миллиарда на это потратить.
Это предполагает наш слушатель. Я не могу сейчас это подтвердить или опровергнуть.
Ну, давайте тоже будем это предполагать. Что еще? Какие-то выставки, продвижения и т.д. Да, все это возможно, но вопрос, а не лучше ли было, опять же, мое предположение, теперь эти денежные средства потратить элементарно на развитие тех отраслей в стране, которые реально, в которых можно меньше распилить, но которые больше могут принести людям?
Может быть. Сейчас давайте подумаем, спасибо большое, на какие-то другие отрасли. Я думаю, что вы... Возможно, ошибаетесь. Сейчас объясню, почему. Смотрите, в современном мире, что бы ты ни делал, и какого качества это не было бы, это нечто, победит все равно тот, у кого лучше пиар. Да. Если у тебя хороший пиар, если ты хорошо рекламируешь свой продукт, ты продаешь. Если ты не умеешь рекламировать свой продукт, если ты не умеешь заинтересовать потребителя, то ты не продаешь, даже если это очень хороший продукт. Вот давайте даже на примере хороших двух продуктов возьмем. Ну вот есть там китайские телефоны, довольно качественные уже сейчас. И есть iPhone. iPhone очень дорого стоит. Сказать, что сейчас, на данное время, да, на данный момент, iPhone — это что-то потрясающее с точки зрения техники и невообразимое и недостижимое для других, нельзя. iPhone даже часто отстает. Но за счет того, что этот бренд по-настоящему хорошо разрекламирован, За счет того, что у него уже сформировалась определенная там клиентская база, опять же, которая когда-то пришла на рекламу или еще на что-то, ну и в целом продукт неплохой, давайте честно говорить, это неплохие телефоны, то есть я не говорю, что iPhone это дрянь, просто разрекламирую, нет, это хороший телефон. Но, тем не менее, вот эта реклама, вот этот образ, все это работает уже сейчас на iPhone, который, в общем-то, нельзя назвать лучшим телефоном на планете Земля, ну, смартфоном в данный момент. Он по многим параметрам, многим Samsung'ам проигрывает, к сожалению, для него. Но по-прежнему почему-то люди считают, что вот он, если что-то ты вот уж хочешь самое лучшее купить из смартфонов, то вот надо его покупать. А, насчет Сахарова не правы. Туда идет молодежь, которая не видит будущее у колониальной бензоколонки, пишет 17-й. 17-й, я прав, к сожалению, и вы не правы. Я могу объяснить, если хотите, коротко. А, на Болотной и Сахарова я что-то как-то не наблюдал левых идей. Если бы людям не нравилось, как вы говорите, что Россия колониальная бензоколонка, это, наверное, были бы леваки. А, там же я видел сытый протест. Там я видел буржуев восставших, понимаете, которым недостаточно, они живут недостаточно по-европейски, понимаете, недостаточно по-американски, они этим недовольны. Они недовольны тем, что мы слишком советские. Вы скорее услышите, услышали бы на Болотной и Сахарова не то, что как хотелось бы нам вернуться в Советский Союз, а совок, вы услышали бы слово совок, понимаете, вы бы услышали слово рашка и так далее. Почему? Именно потому, что там люди других идей. Вы же говорите о колониальной бензоколонке, понимаете? То есть вы предполагаете, что сейчас, когда Россия там встроена, в результате тех самых реформ, которые были проведены в 90-е, в мировую экономику, так или иначе, в глобальную, когда мы во многом зависим от внешних, да, рынков, и внешние рынки в определенной степени зависят от нас, потому что какую-то часть экономики мировой мы все-таки занимаем, вот, вы предполагаете, что это многих не устраивает. Нет, это не так. Нет, это не так. Хотя, может быть, это не устраивает людей, конечно, которые сидят там в селах где-то еще, что-то такое подобное, и они хотят вернуться в Советский Союз, допустим, или даже не пребывая там ни одного дня, все равно хотят вернуть Советский Союз, потому что им родители что-то о нем рассказывали. Люди, выходящие на площадь в Москве, это не леваки. Леваков вы здесь практически не увидите в Москве. Просто их как будто бы и нет. Здесь, если и выходят люди, основная их мысль такая: мы живем хуже, чем в... И дальше они говорят, Америка, либо европейские страны какие-то называют. Они не хотят, как в Китае, понимаете, да? Они не хотят, как в Китае. Они хотят, как в Америке или как в Европе. Даже больше, чем в Америке, это именно в Европе. Европейский пример им близок. То есть это либеральные ценности, да? Это совершенно другой уклон, не тот, который вы предлагаете. Так, пример использования средств в подобных мероприятиях, логотип СПБ, сайт министерства, к сожалению, немного не помню так, какого, куда деньги вложили, а он не работает, и как апогей клип Тимати про Москву. Боюсь, будет так, пишет Панк 13. Да, это, конечно, колоссальная неудача, этот клип. Во-первых, потому что он сам по себе дурацкий, а во-вторых, потому что его потом еще и убрали. Не надо было убирать. Ну, здесь я могу лишь обратиться к тем людям, которые давали деньги, а, как мне кажется, давали деньги этому исполнителю. Не надо делать ставки на тех, на кого не надо делать ставки. Если вы видите, что человек беспринципен и меняет свою позицию, исходя из того, что ему говорят его клиенты, подписчики и еще что-то, не стоит, наверное, его включать в такую большую политическую игру. Это опасно. Он может завтра развернуться на 180 градусов. С одной стороны, всем, конечно, очень сильно хочется, потому что мы понимаем, что человек знаменитый, за ним идут миллионы, действительно, да, молодежь получает удовольствие от его творчества, музыки и всего того, что он делает, но при этом он ненадежен в идеологическом плане, потому что идеология для него не существует. Для него существует ситуативная выгода. Правильно? Правильно. Он бизнесмен, он торговец. И он из этого и исходит. А если девочка... Где девочка со спичками? Мир перевернулся... Не понимаю сложный номер. Не понимаю, что вы пишете. Я так понимаю, что вы не были на выставке 39-го, где наш великий народ захватывал чужую территорию. 20 ноября закрывается газету «Правда». Почитайте о 39-го года. Пишет 84... А, это Елена Искунцева. На выставке 1939, где наш, в кавычках, великий народ захватывал чужую территорию. Не понимаю я вас, честно говоря, Елена. Вы сходили на какую-то выставку. Я не знаю, кто организовал эту выставку, но я могу сейчас осведомиться, конечно. И может так оказаться, что выставка эта в основном однобокая, допустим, да? И подбор фактов тоже однобокий. Такое бывает у нас часто. У нас этим грешат как люди патриотично настроенные, так, скажем, прогосударственно, так и оппозиционные люди. Любят выбрать факты, выгодные только им, не замечая других. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей Сан Саныч.
Да.
На проводе.
Да.
Ну, куда деньги уложить еще, да, еще мы обсуждаем на
патриотизм. Ну да, вот как-то 6,6, ну, чтобы немножко, нравственность. Не патриотизм, нравственность.
Давай немножко помечтаем на эту тему.
Давайте.
Значит, ну, как говорится, будем исходить из того, что, ну, что-либо воспитать можно только собственным примером. Больше ничем, как правило. Это вот я вам как отец твоих детей говорю.
Значит. Ну да.
Отсюда вывод простой. Значит, надо денежки эти направить на то, чтобы каким-то образом улучшить патриотизм власть придержащих депутатов, министров и так далее.
Не получится. Нет,
можно, получится прекрасно.
Как?
Вот. Комплекс мер можно целый, так сказать, ввести.
Не берите взятки, мы вам просто так деньги дадим?
Не-не-не, ну зачем? Надо не берите взятки. Чипировать их, например, чтобы денежки контролировали, а не свои.
Да
детей их вернуть, например, все в наши вузы. Законы принять, чтобы в армии не отслужил, значит, в госслужбу не пойдешь. Целый можно комплекс.
А у нас можно на госслужбу сейчас идти без армии?
Да, господи, а посмотрите, у нас половина, так сказать, там сидит, кто у нас не нюхал армии.
Ну, наверное, это все-таки в силовые структуры не берут без армии.
А у нас, это сам, я не знаю, если честно, министр обороны в армии служил?
А я, насколько знаю, министр обороны, я сейчас скажу вам, как это называется.
Нет, или как? Или как?
Да не, ну подождите. В институтах раньше было, кафедра, конечно.
Ну, то есть это же не служба.
Ну, как вот это не служба, там, если это там, служба, ну, и ну, ты...
У нас была кафедра военная, там, раз в неделю там нас одевали в форму. Ну, это курим насмех. Короче,
вам это не нравится.
Очень толково придумать. Я прям могу вам целый план. Ну, правда, это не формат передачи этой нашей, да? Нам вот просто вот так вот. То есть начинать надо непосредственно, как говорится, не с народа, народ у нас очень
патриотичный. Ну ладно, я понял, я понял. Надо, чтобы. Я понял, что вы говорите. Дайте вам ответить уже в конце концов, потому что вы все равно зашли на круг. Отвечаю по пунктам. Первое. Сергей Зверев служил. Знаете такой Сергей Зверев? Помните такого? Вот он служил. И что? Как вам такое, министр обороны? Хотите? Не знаю. Можно посмотреть, Сердюков служил или нет? Возможно, служил. Давайте посмотрим, Сердюков. Прям за 3 секунды я посмотрю. Сердюков. Так. Анатолий Эдуардович. Служба ФНС. Работал. Ленинградский институт. Ефрейтором прошел срочную службу. Водителем отдельного батальона. Вот Сердюков. У вас был министр обороны. Вполне себе служивший. Как вам армия при Сердюкове? Понравилось? Вот. Преуменьшать важность военных кафедр в Советском Союзе, думаю, будет неправильно. Потому что специальность давали тогда. Вот. И действительно людей учили этой специальности военной, и это было правильно. Я вообще не понимаю, почему военные кафедры убрали из институтов. Это, наверное, очень зря. И если их не вернули назад, то надо бы их вернуть, на мой взгляд. Вот, это первое. Второе, с чем я согласен. Дети должны жить здесь. Если речь идет о чиновниках, они должны жить здесь. Но, с другой стороны, когда человеку становится 18 лет, он может сказать своим родителям «до свидания» и уехать. И никто его не может остановить, потому что это самостоятельный взрослый человек. Вот такая есть проблема. Должен ли после этого родитель взять и уволиться с работы? Не знаю. Вопрос открытый, можем порассуждать. 9.30 новости. 9.35 в Москве, обзор печати, это «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Наследница Цапков, императрицу Кучевки отправили в психлечебницу. Материал на портале аргументов и фактов читайте. Сергей Собянин говорит, что мы полностью готовы к открытию МЦД. Что ж, ждем, когда откроют, на самом деле. Об этом можно прочитать на портале «Вечерней Москвы». «Комсомольская правда», «Следствие окончено, чужие корабли нам не нужны». «Три судна, задержанные год назад в Керченском проливе, возвращаются». обещают Украине. Этот материал можете почитать на их сайте, да? Нормандская четверка решила демилитаризировать Донецк и Мариуполь. Почему Россия медлит? Такой материал выпускает московский комсомолец. На их сайте можете посмотреть. Мы задыхаемся в объятиях Норникеля. Почему шахтерам на руднике Таймырске не хватило кислорода? Об этом пишет «Новая газета». Посмотрите. По Ленинским мостам инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом. Об этом пишет «Коммерсант». Тоже читайте. И российская газета. Открытие академиков. Завершившиеся выборы в РАН проходили под девизом «Впервые». После претензий к выборам 2016 года обвинение в клановости, необъективности была кардинально изменена процедура голосования. Если вам интересно, как она была изменена и что за этим последовало, читайте российскую газету. На их портале это все есть. 9.36. Дальше идем. Вы знаете, мне тут сказали про то, что вот про службу или не службу, да, министра обороны, и я тут вспомнил про еще одного замечательного человека. Если помните, был такой министр обороны Грачев. И вот если кто не помнит, в 91-м году, во время августовских событий, да, он же изначально под ГКЧП работал, но потом свою сторону сменил на Бориса Ельцина, то есть он перешел на сторону Бориса Ельцина, помните, да? Это во-первых. А во-вторых, я помню, как его называли Паша Мерседес. Знаете почему? Потому что тогда еще его Лебедь обвинил в том, что он себе купил несколько дорогих мерседесов. И Грачев обвинения эти не подтверждал, не опровергал. Но, тем не менее, вот журналисты его тогда так окрестили. Так вот получилось. Вот, вспоминается вдруг Грачев. Вот тебе такой вот. А он, кстати, ВДВ. Рязанское училище, если насколько мне память не изменяет, он окончил. Вот так вот. Вот тебе ВДВ, вот тебе погоны, вот тебе все дела. Но почему-то сначала ты на стороне ГКЧП, а потом ты на стороне Бориса Ельцина. О-о, идем дальше. Никто ничего не читает, пишет сложный номер. Да вот я и думаю сложный номер, что надо же читать. Кто учредитель Российской Федерации, пишет Руслан. Что вы имеете в виду, Руслан? Это попытка сейчас оскорбить Россию или что? Или попытка доказать, что мы не государство, а какая-то, как это вам сказать, контора или что-то такое? На самом деле, если сравнивать с тем, контора мы или государство, то сравнивать просто надо Россию сегодняшнюю и Россию 90-х. И тогда будет удобнее. Если сравнивать с Советским Союзом, мы, конечно, отличаемся от Советского Союза, у нас не такая закрытая экономика, слава богу, поэтому вы, например, можете ездить на разных автомобилях, на немецких ли, на корейских ли, на французских ли, и получать от этого неимоверное удовольствие. Да, безусловно, ваш автомобиль, он, скорее всего, закредитован, но, по крайней мере, он у вас есть. В Советском Союзе вы бы стояли в очереди на автомобиль отечественного производства, и неизвестно, получили бы вы его или нет. Ну, может быть, получили когда-нибудь свой Запорожец, и ну, и радовались бы очень сильно это. Все-таки мне ближе капиталистический на данный момент мир, я вам честно скажу. Мне он нравится больше. Вот. Единственное, что хотелось бы, чтобы при этом с нас не требовали сдать свой суверенитет. В первую очередь военный. Чтобы мы были самостоятельными. Ну, для этого надо постараться, потому что ничего просто так не дается в этом мире. Как вы видите, нельзя просто так попрыгать на площади, а после этого страна превращается в цветущий сад. Такого ни разу не бывало. Для этого надо трудиться, для этого нужно много работать, и для этого нужно, самое главное, доказать всем остальным, что ты этого, во-первых, достоин, в принципе. Понимаете, как бы? Достоин как человек и как в целом народ. Вот народ достоин того, чтобы, да, все остальные народы считались с его мнением, с мнением нашего народа. Наш народ в военном смысле это доказывает, это факт. В экономическом пока у нас вот не получается, к сожалению. Вот к сожалению. Я очень хотел бы, чтобы у нас получилось. Потому что я, например, связываю свою судьбу именно с нашей страной, с Россией. Мне хотелось бы, чтобы Россия занимала, если уж не первое место в мире, это довольно сложно, то лидирующие позиции и в экономическом плане тоже в мире. Хотелось бы. Будет ли это когда-то или нет, на самом деле это зависит только от нас. Больше ни от кого это не зависит. Вот. Если же вы думаете, что это зависит от кого-то, то, скорее всего, вы просто хотите продать свой суверенитет. Вы хотите продать свою независимость. И думаете, что взамен вам дадут какую-то роскошную или какую-то, ну, там, жизнь получше, так скажем. Но практика показывает, что мы свой суверенитет сдавали, а жизнь лучше не становилась от этого, а только ухудшалась, да? Да и вот соседние страны тоже, кто сдает суверенитет, лучше не живут почему-то. Но, может быть, когда-нибудь мы все вместе одумаемся и начнем уже просто работать. Работать много и усиленно. И я не имею в виду людей, которые занимают самые низшие позиции у нас в России. Я имею в виду и тех людей, которые занимают самые высокие позиции. Чтобы они работали, а не идиотизмом всяким занимались. Иной раз вот смотришь законы, которые от Госдумы идут, и кажется, что людям просто заняться нечем. И, ну вот, знаете, когда вот эти баталии были про поводу фильма «Матильда» и еще прочее, казалось, что как будто бы других тем в России не существует, и это самое главное, что нас должно волновать. Какой там плохой режиссер, какой плохой фильм снял. Очень это для нас волнительно и важно было. Сейчас, кстати, никто об этом уже и не вспоминает, если честно. Так, ладно, давайте идем дальше. А у нас капитализм, пишет 17-й. Ну, нет у нас социализм, 17-й. Ну, сами себе ответьте на вопрос. Конечно, у нас капитализм. А что это, если не капитализм? Ну, а что это, если не капитализм? Да, вы можете сказать, что он дикий. Хорошо, говорите, дикий. Ну, да, это капитализм. Да, может быть, нам недостаточно тех законов, которые у нас есть. Да, может быть, у нас эти законы недостаточно хорошо прописаны. Да, может быть, у нас многие люди эти законы обходят. Да, возможно, вы скажете, что да, это не капитализм, это феодализм. Да что угодно говорите, но это капитализм. В не самом его лучшем виде, но он есть. Да, есть группы людей, которые отжимают бизнес у других людей. Да, безусловно, такое есть, и вы знаете об этом, что человек может создать империю экономическую, а потом у него возьмут ее и отнимут в определенный момент, придут люди без масок или в масках и заберут у него его бизнес. Да, такое есть, да, безусловно, да. Никто с этим и не спорит. Но это ж явно не социализм, правильно, то, что у нас сейчас происходит? Ну, значит, капитализм, а что еще делать? А способны ли мы построить капитализм или другой строй? Думаю, что нет у нас, гнилой человеческий материал, пишет 17-й. Человеческим материалом нас называли в гитлеровской Германии, нас, евреев и цыган. Я не считаю, что мои сограждане, 17-й, это человеческий материал. Я думаю, что каждый, кто употребляет словосочетание «человеческий материал», сам и есть человеческий материал, а все остальные – люди. Понимаете? Если к людям относиться как к материалу, то ничего хорошего точно не выйдет. Кто, по сути, давайте я спрошу вас, 17-й, дал вам право называть людей человеческим материалом? Способны ли вы зайти в какую-нибудь школу под названием «Самбо-70» и сказать всем остальным людям, которые там находятся, что они человеческий материал? Я думаю, что никто из нас не отважится на такие действия. Это будет неправильно, скорее всего, недостаточно уважительно по отношению к этим прекрасным парням, которые занимаются спортом. И они, наверное, не поймут наших упреков и вырвут нам руки и вставят в задницу. Поэтому давайте не будем так делать. Давайте попробуем уважать друг друга, 17-й. Давайте. Я способен. Где тут зал? Куда идти? Вы не знаете, где находится Самбо-70? Так пробейте в интернете, идите и скажите. Без проблем. Удачи вам, СЛД, удачи. Всего вам хорошего. Всего вам доброго. Даже вот так вот скажу. Используя фразу Метро. Так при колонизаторах эти страны жили лучше, чем сейчас при независимости. Это факт, пишет Константин. Вы имеете в виду какие страны? Вы имеете в виду страны бывшие республики Советского Союза? Или какие? Значит, вам нравится капитализм. Нравится, когда одни люди эксплуатируют других и наживаются на страданиях других. Это говорит о вашей невысокой нравственности, пишет Сергей. Нет, это не так. Почему? Потому что, например, на этих выходных я был в торговом центре достаточно большом и гулял там. И я видел, сколько там людей и что они делают. Они развлекаются, они смотрят кино, они едят, они покупают себе одежду, они ходят, ну, просто с детьми в какие-то детские комнаты там развлекаются. Я видел абсолютно довольных, счастливых людей, которые посвящают свои выходные отдыху. И мне показалось, что им нравится капитализм почему-то. Что-то мне подсказывает, что нравится. Я вижу людей, которые, например, ставят себе цели купить хороший автомобиль, потому что они с детства любят автомобили, им всегда хотелось иметь хороший автомобиль. Много работают, получают этот автомобиль, ездят на нем, кайфуют, ну и радуются. Я думаю, что им нравится капитализм, понимаете? Я видел людей, которые всегда хотели построить хороший дом себе, большой дом для большой семьи. И они строят этот большой дом, они живут там с этой семьей, семьей, и они радуются, им очень от этого приятно и замечательно. Это, опять же, последствия капитализма. Если ты хочешь себе двор не 6 соток, а 12, у тебя будет 12, просто нужно заработать эти деньги. Будет 20, если заработаешь эти деньги. 30 хочешь, будет 30, только заработай. Другое дело, что, конечно, некоторые воруют, и у них получается не по 30 соток, а по 30 гектаров. Ну, что поделать, подонки и негодяи, и воры были всегда, давайте говорить честно. Они были всегда. Но мы не такие, наш путь другой, правильно? Я имею в виду ваш, мой, еще какой-то. Мы не воруем же с вами, не воруем, вот и все. Что нам ориентироваться на негодяев? 7373-948, алло, здравствуйте.
Владимир, да, Алексей, да. Владимир меня зовут, Алексей, да, да. Вы, значит, да. Если вам нравится капитализм, вы в душе, значит, раб. Понимаете?
Почему?
Мы в Советском Союзе были свободными людьми.
Как вы были свободными людьми, если... Слушайте, ну, подождите.
Был начальник.
Ну, хорошо, давайте.
Но не было хозяина. Ну. А сейчас вы работаете на хозяина.
Почему? Это просто филологические какие-то изыски вы сейчас мне делаете. Давайте я вам задам один вопрос. Институт прописки в Советском Союзе был?
Был.
Был. Брали работать куда? По месту прописки, правильно? Правильно. Фраза «лимитчик», она откуда взялась?
По лимиту люди приезжали, здесь им предоставляли общежитие.
Лимит.
Они работали.
Почему был лимит? Потому что если ты хочешь в Москву, ты еще и в нее и не попадешь. Правильно? Потому что это очень сложно. И только по лимиту тебя куда-то пускали. Какая же это свобода, скажите?
Это запреты, понимаете? Это запреты, ну, условности государства.
Так какая же это свобода?
Исходя из экономической цели. А здесь все время вы раб.
Так объясните, понимаете, мне, какая же это... Ну, как раб, если я могу сейчас прям взять и из Москвы уехать в другой город, в который захочу?
Ну, вы сейчас на кого работаете?
Я работаю... Ну, конкретно вы хотите узнать, кто нашим холдингом владеет?
Да.
Михаил Гуцериев владеет. Ну, окей,
вот,
и что?
На него и работает.
А завтра я пойду работать на другое радио. На кого я буду работать?
Это никто не говорит про это. Ну... Но все равно вы работаете на хозяина.
Да нет, ну, понимаете, это фраза. Вы говорите просто фразу, понимаете?
Нет,
вы
нет,
работали правда на коммунистическую партию. Вот, понимаете, это был ваш хозяин.
Это уже, понимаете, это уже...
Ну, почему? Ну, то же самое вы сейчас говорите.
Демократические россказни.
Ну, как вы россказни? Вы могли организовать какую-то другую партию в Советском Союзе? Нет.
Нет, нет.
Ну, нет.
Она нам и не нужна была.
Ну, как не нужна была?
Ну
как
так
не нужна? А если у тебя
вы
другие...
В смысле,
у вас другие
человек,
взгляды?
Свободный человек.
Как свободный?
Или...
Хорошо, я задаю вам вопрос. Вы свободный человек. Вы могли выехать во Францию?
Нет, вот единственное,
не могли.
Да, это я всегда говорю. Наоборот, надо было нас туда пустить.
Вы могли купить автомобиль, который вы хотели?
А у нас было всего 3 машины.
Вот. А вам хотелось другую. Вы даже бы, по сути, не могли бы стать гонщиком Формулы-1. Знаете почему?
Понимаете,
Да, потому что, простите, пожалуйста. Да, потому что в Советском Союзе... Я простите, что перебиваю. Потому что в Советском Союзе, например, гонки считались излишеством буржуйским. И у нас поэтому нет истории гонок никакой вообще.
Нет, шоссейно-кольцевые гонки проходили все время.
Нет, это на нашем уровне. А в мировом, так скажем, масштабе мы себя никак не проявили.
Да, чемпионы были... Кольцевым гонкам на мотоциклах, чемпионы мира.
Спидвей, скорее всего.
Абдурахман, пожалуйста.
Спидвей, скорее всего, да?
А?
Спидвей вы имеете в виду?
Спидвей по гаревой дорожке, а это по льду мы ездили.
Ну, это я понимаю, а я вам говорю, например, Формула-1, понимаете?
Я до сих пор помню.
Да это понятно, спидвей был в Советском Союзе, вот это по кольцу, когда ездили по льду, тоже было. Ну, например, Формула-1, вот все годы, которые она проходила, у нас там не было, понимаете? А это королевские гонки, так называемые. Почему? Потому что это самые сложные гонки. И победа в нем... Вот не было ни одного русского чемпиона. Вы представляете, ни одного советского чемпиона не было. Почему? Потому что в определенный момент начальники в партии, это абсолютный факт, сказали, что гонки — это излишество буржуйские. Излишество. Информатику в определенный момент назвали... кибернетику, простите, лженаукой. Разве это свобода? Это, конечно же, не свобода. Вы говорите, тогда мы работали на кого-то, а сегодня там, работали на начальника, по-моему, сказали, а вы сегодня работаете на хозяина. Да в том-то и дело, что в капитализме тоже нет хозяина. Все зависит от вашего восприятия. Смотрите, я, например, умею что-то делать, и есть человек, ну, так скажем, на которого я работаю, да? Но он не мой хозяин. Почему? Потому что он не может мне сказать, работай здесь, ты не имеешь права уйти. Я могу в определенный момент, в любой момент, который мне захочется, встать, сказать, я не буду здесь работать, и уйти в другое место работать. Вот и все. И заканчиваются наши взаимоотношения, как начальника и подчиненного. Вот и все. Понимаете? Или нет? Я думаю, что это очень понятно на самом деле. Если тебе хочется что-то оппозиционное говорить, допустим, ты идешь на дождь работать. Если тебе хочется говорить что-то такое, там, провластное уж очень сильно, то ты идешь в холдинг ВГТРК, правильно? Потому что там все государственное. Сплошь. Это, в принципе, считай, чиновники на ВГТРК. Но это считай чиновники, понимаете? Если тебе хочется быть... И не там, и не сям, если тебе хочется быть чуть посвободнее в этом смысле, не занимать ни одну из позиций, и иногда занимать одну сторону, иногда другую, ты выбираешь какие-то более свободные площадки. Если тебе хочется вообще оторваться по полной программе, то и вообще можешь идти в интернет. Ну, вот тот же самый Дудь, нравится он вам, не нравится, вот от кого он зависит, вот скажите мне, пожалуйста. Вот он сейчас зарабатывает деньги себе, берет интервью, ну что, хорошо очень живет. Можете вы себе представить такое в Советском Союзе? Я лично себе такое представить в Советском Союзе не могу, просто потому что не было, например, интернета. Но был бы Советский Союз, если бы появился интернет, тоже очень большой вопрос. Потому что скрыть, например, утонувшую подводную лодку уже бы не получилось. Потому что скрыть аварию на Чернобыльской АЭС несколько дней скрывали, пока зарубежные СМИ об этом не стали говорить, потому что след ядерный вот этот, да, атомный, ну, вот этот весь мусор, он дошел до Европы. Нельзя было бы этого скрыть, понимаете? Как сейчас нельзя скрыть ничего. Поэтому у некоторых людей возникает ощущение, что сегодня какие-то очень страшные времена, когда одни люди режут других и убивают других, и еще что-то происходит. Но это на самом деле было всегда, просто вам об этом не говорили. На самом деле, если вы хотите жить в ощущении, что все прекрасно, это можно сделать. Это можно сделать, но для этого надо, по сути, дать команду всем СМИ. Говорить хорошее. Мы начнем говорить хорошее, проговорим год хорошее, не будем замечать ничего плохого, убийств, еще чего-то, ЧП, просто о них не говорить. И вам покажется, что вы живете в светлом, добром, прекрасном мире, где нет убийств, нет насилия, нет пожаров, нет смертей, вообще ничего не происходит. Вот. Но и для этого нужно полностью контролировать интернет. Сегодня это невозможно. Какие странные взгляды у позвонившего? Лично я работаю на себя на взаимовыгодных условиях с работодателем, а не хозяином. Кнатка говорит. Да, Кнатка, но не все это понимают, особенно люди старой школы. Они думают, что взаимоотношения в капиталистическом обществе – это когда есть хозяин и есть раб. Это не так. Это не так. Раб – это когда ты не имеешь права уйти с этой работы. Когда ты не можешь изменить свое местоположение. Когда тебя из института распределяют в районную больницу в какую-то, и ты должен там отработать сколько-то лет, потому что ты должен государству. Когда тебе говорят, ты едешь заниматься там осваиванием целины, и ты едешь и осваиваешь, и никуда ты не денешься. И тебя, например, из Воронежской губернии, так скажем, да, бросают куда-нибудь в Западный Казахстан. Хотя в Воронеже прекрасные черноземы, все великолепно. Место, сколько хочешь сельским хозяйством занимайся, а Западный Казахстан это степь. Это степь. И ты там начинаешь осваивать целину. И там начинаешь строить свою жизнь. И там находишь себе любимую жену. И так далее. Понимаете? Вот это не свобода. Вот это рабство. Естественно. И еще один главный элемент рабства, который нам, к сожалению, присущ. Он был нам присущ еще в... Естественно, в империи, потом в Советском Союзе. Это когда вы думаете, что за вас сделают. Вы работник, вы представляете ценность, реальную ценность. Вы же деньги получаете не потому, что добрый дядя вам деньги дал, вы ценны. Вы исполняете определенные функции. И эти функции стоят денег, понимаете? Вы приходите и предлагаете в обмен на деньги эти функции, да, вот эти свои умения, навыки. Вы эти навыки применяете. Если вам недостаточно платят, если нехорошие условия работы, вы меняете просто место работы и все. Вот о чем идет разговор. И рабское, как мне кажется, мышление, это как раз когда человек ждет от кого-то доброго, большого подарка судьбы. Что он правильно распределит, хорошо нам всем сделает, сделает по совести. Будь то царь, будь то генсек, будь то президент и кто угодно вообще. Это когда ты ответственность за свои решения, за свою жизнь передаешь в руки другого человека, вышестоящего. Понимаете? Когда ты сам не чувствуешь своей ценности, когда ты сам полностью зависишь от него. Еще и самое страшное в современном мире. В современном,
именно в капитализме, именно в современной России, ты, если и зависишь от него, то только по собственному желанию. Собственное желание, потому что есть рынок, есть много возможностей. Этими возможностями можно пользоваться. Вы видите, как люди некоторые в очень небольшом таком, знаете, нежном возрасте и богатеют, и все что угодно. Почему? Они как-то мыслят иначе, понимаете? Я, например, может быть, не умею так мыслить, как они, но они умеют, и вы можете у них научиться, если постараетесь, но если не вы, то ваши дети или внуки. 9.56, дальше перезагрузка о недвижимости рубрика, а потом будут новости, и Настя Аношко придет, по-моему, в хороший вопрос, если я не ошибаюсь. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.